«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Ну вот мы находимся в архиве Международного института резервных возможностей человека. И вот за моей спиной истории болезни тех людей, которые прошли лечение. Более 150 тысяч человек за эти годы прошли лечение в МИРВЧ. И на самом деле это единственная в мире база данных, где все люди, которые прошли лечение, отслеживаются на протяжении всего времени. Не год, не два, не три. А вот как пришел человек к нам в первый день, так мы заводим на него, собственно говоря, такую историю и следим дальнейшую всю его судьбу. Поэтому на основе этой базы данных у нас было защищено 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций. Но если говорить по-честному, это планета Солярис, к которой мы только прикоснулись. Никто в мире никогда не отслеживал больных патологическими зависимостями в ремиссии более 3, ну максимум 5 лет. В основном 1, 2, 3 года. У нас 10, 20, 30 лет и больше. И, естественно, когда вот мы так отслеживаем людей, то мы узнаем очень много нового о результатах своей работы. Нам самим очень интересно понять, чего же мы добиваемся. И также у нас ведется отдельный учет людей, которые пришли в церковь после медицинского лечения или не пришли в церковь. Мы сравниваем качество ремиссии, результаты лечения. Собственно говоря, это и есть научно-практическая работа. Никто бы не мог подумать, что институт, который мы создавали более 30 лет назад, будет успешно процветать и в новом тысячелетии. Господь сказал: «Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». Вот телу для дыхания необходим кислород. Душе для дыхания необходима Божья благодать. И даже человек, если не верит в Бога, он все равно будет стремиться получить духовную пищу. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим. Но можно так сказать, что люди, которые не знают дороги к Богу, они легко попадают в адские болота, в адские топи и трясины. И фактически зависимость – это духовный поиск Бога на дорогах, ведущих в ад. За последние 20 лет произошел некоторый взрыв в области патологических зависимостей. Я когда говорю о патологических зависимостях, я говорю о медицинских диагнозах международной классификации болезней, психиатрических диагнозах. Вот 20 лет назад этих диагнозов, которые относились к патологическим зависимостям, было порядка десятка. Сейчас их более 400. В 40 раз за 20 лет все возросло. И отпечаток современных зависимостей именно в том, что очень много смешанных форм. Все, что касается алкоголизма, скорее идет снижение. У нас сейчас в России 40 миллионов человек вообще не принимают спиртные напитки. Возможно, отчасти это за счет мусульманской части населения. Но все-таки идет скорее тенденция к снижению. Но вот именно сочетание алкоголя в малых дозах и медикаментов, всевозможных психотропных средств, синтетических наркотиков. То есть сейчас, как правило, человек, когда приходит, у него несколько видов зависимостей. Вот в этом особенности. И очень расшатанная нервная система. Я бы так сказал, что количество нервно-психических напряжений и нарушений личности человека возрастает с каждым днем. С каждым днем увеличивается это количество. И люди, когда приходят лечиться от алкоголизма, у них либо еще психическое серьезное заболевание есть, либо глубокий невроз, на фоне которого развилась зависимость, либо личностные проблемы, акцентуации. Ну, то есть сейчас вот таких людей, которые раньше попадались к нам, что человек перестал пить, и у него все восстанавливается, чрезвычайно стало мало. Все больше и больше усложняется картина зависимости. Любое насильственное лечение, оно всегда, конечно, нежелательное. Но, с другой стороны, бывают такие ситуации, когда человек просто находится в невменяемом состоянии. И при психических заболеваниях, в том числе при алкоголизме, такое возможно. Я думаю, что очень трудно будет вылечить человека без его желания. Но, по крайней мере, родственники хотя бы на какое-то время получат передышку. Это тоже немало. И вообще, то, что вот раньше в Советском Союзе были отрезвители и ЛТП, ну, многим людям это просто спасало жизнь. Я не говорю, что кто-то вылечился в ЛТП от алкоголизма. Наверное, такое может быть, как исключительное явление, то есть принудительное лечение. Но, с другой стороны, все-таки это продление жизни, это, ну, снятие напряженности в доме хотя бы на какое-то время. И вообще об этом очень много можно рассуждать. Но те, кто выступает против такого лечения, их надо поселить в коммунальную квартиру на некоторое время с пьяницей. И что они скажут через несколько дней? Я думаю, они скажут, хоть голову им оторвите, лишь бы только он пить перестал.
Зависимости лечатся по-разному, индивидуально. Это зависит от того, насколько человек мотивирован, стимулирован, чего он хочет, зачем он это делает, что его привело, какая нужда. И, конечно, бывают самые разные варианты, но если человек, он понимает и обращается за повторной профилактикой, то бывает, что люди не потребляют и годами, и пятилетками, и десятилетиями. Вот недавно мне звонил пациент, который не употребляет алкоголь 34 года и табакокурение. Вот это конкретный факт. Методика лечения «Целебный зарок» — это когда человек дает обещание на конкретный срок, главный лечебный фактор является сроком, не употреблять конкретное вещество. Ну, если говорим, самое популярное вещество – это алкогольная зависимость, соответственно, не употреблять алкоголь после того, как он прошел первичное собеседование, мотивационную беседу в виде группового сеанса и на индивидуальном приеме дает зарок у врача. После чего можно дать еще зарок в храме, то есть зарок, который можно дать на кресте на Евангелие, во время индивидуальной исповеди, перед или после литургии божественной у нас в храме в Юках. В нашей организации мы занимаемся лечением зависимости с помощью эмоциональной стрессовой психотерапии рациональной. Сначала идет групповая часть психотерапевтической беседы, потом идет после групповой части индивидуальный прием, а предшествует этому собеседование с пациентом на первичной консультации, где мы собираем все данные о его зависимости, о проблеме, скажем, вот анамнез жизни, анамнез заболевания. Пациент задает нам все вопросы, и после этого мы его назначаем на конкретную субботу уже на сеанс психотерапии для того, чтобы проходить лечение. После того, как человек прошел весь комплекс мероприятий, первичный прием, групповую психотерапию и индивидуальный прием, он дал зарок на конкретный срок, в течение всего срока зарока он имеет право на бесплатную психотерапию в нашей организации, как групповую, так и индивидуальную, при условии, что он находится в состоянии ремиссии, то есть не употребляет вещество, если речь идет о химической зависимости, не находится в рецидиве, так часто, как это необходимо. И если срок его длительный, то, соответственно, весь срок он может находиться под присмотром специалистов для того, чтобы осталось состояние ремиссии и трезвости. На первичном приеме, на первичной консультации мы требуем воздержания от алкоголя хотя бы несколько дней. Если речь идет о наркотических веществах, тоже требование хотя бы несколько дней, лучше ближе к неделе или больше, чтобы диалог был конструктивным, чтобы человек не чувствовал физической абстиненции, и с ним можно было разговаривать на предмет вот того, чего он пришел. Поэтому, повторюсь, вопросы абстиненции должны быть им решены. Мы разговариваем с человеком в состоянии трезвом, то есть не алкогольном наркотическом опьянении. Для того, чтобы к нам прийти обратиться в нашу организацию, не обязательно быть человеком верующим какой-либо религиозной номинации, какой-либо религиозной принадлежности. Важно искренность изменить то, что вы хотите изменить. И очень важно, чтобы человек представлял, чего он хочет. Это является самым важным. То есть какой стимул его ведет, зачем он приходит, чего он хочет. И дальше уже с этим можно работать, то есть его желание мотивировать на некую другую степень приподнять, чтобы это материализовалось в конкретном объеме времени. То есть вот зарок на конкретный срок может выключить тягу у человека. Вот это важно. В нашей организации помощь только амбулаторная. То есть мы работаем с первичными пациентами и потом ведем уже их во время ремиссии только в амбулаторных условиях. У нас нет стационара. И человек, если он решает вопросы абстиненции от вещества, которое он принимал, там алкогольная абстиненция проходит, он может их решить до нас самостоятельно или на дому, или обращаясь в другие организации. В случае срыва мы просим постараться максимально быстро обратиться для того, чтобы решать вопросы в зависимости от того, какой был срыв, объем срыва, причины срыва. И после этого мы взаимодействуем дальше. То есть, если ремиссия была нарушена грубо, возможно, что после срыва серьезного придется идти на новое лечение. Если это был какой-то маленький эпизод, возможны другие варианты, что мы посчитаем, что можно оставаться дальше в ремиссии. Но это решается каждым человеком индивидуально при конкретном срыве. То есть мы просим максимально быстро обратиться, позвонить и приехать на дежурство.
Но вы знаете, ведь, как вы поняли, такого универсального ответа нет. Речь идет о положительных эмоциях. Чем больше у вас будет ярких, положительных, эмоциональных состояний, тем больше ведь радости будет наполнять вашу душу. И, конечно, главная радость происходит от встречи человека с Богом. Я вам говорил о том, что сирийские мистики описывали 11 видов радости. Но первый из них и наиболее базовый – это опьянение. То есть, когда человек встречается с Богом, он пьянеет. А опьянение это происходит потому, что в организме человека вырабатывается внутренний алкоголь и более 1500 внутренних гормонов радости. Но для того, чтобы эта зона мозга включилась, нам надо положительные эмоции. Вот отрицательную зону включают отрицательные эмоции. Она в 7 раз меньше. Но вот с отрицательными эмоциями все в порядке. То есть практически отрицательные эмоции, они должны, ну, быть, как бы, вот, давать включение гормонов радости. То есть, вот как стартер, который двигатель заводит. Вот это главная задача отрицательных эмоций. Но получается, что мы по дорогам жизни передвигаемся на этом стартере, пока не посадим аккумулятор. Вот поэтому вы сами думаете, где брать положительные эмоции. Несомненно, конечно, для меня это в том числе и совершение церковных таинств. В первую очередь, таинство святого причастия. Но объяснить это людям, пока они сами это не окажутся в эпицентре этого состояния, я считаю, практически невозможно. Пока человек сам не переживет это мистическое переживание радости, встречи, то крайне сложно об этом сказать словами.
Лечение в нашем институте начинается с первичной консультации, на которой мы определяем дату первого лечебного сеанса, как правило, они проходят по субботам. И таких сеансов, если речь идет о проблеме алкогольной зависимости, как правило, требуется один или два, в зависимости от срока трезвости, срока воздержания от алкоголя перед приходом к нам на сеанс. Ну, а также от каких-то индивидуальных факторов конкретного случая. То есть это может быть 1-2 сеанса. У нас ударная методика и в большинстве случаев не требует, скажем так, вот хождения частого и длительного. Вот. А потом уже остается профилактика. То есть человек может показываться тогда, когда ему нужно, есть необходимость. В нашем институте любой пациент, который приходит на первичную консультацию, имеет право взять с собой сопровождающие родственника или другого заинтересованного лица, чтобы можно было, во-первых, рассказать о тех факторах, которые влияют на положительный исход лечения большему количеству людей. Ну, во-вторых, родственники могут, особенно те, которые живут вместе, быть как искушающим фактором в процессе лечения, так и сдерживающим. Поэтому этот момент приходится освещать с родственниками очень подробно. В-третьих, родственники могут раскрыть те моменты, которые сам пациент по какой-то причине не захочет сказать или забудет, например. По опыту работы в нашем институте нет каких-то значимых, достоверных, скажем, как бы вот различий между женским и мужским алкоголизмом. То есть, возможно, женщины обращаются реже, то есть процентное соотношение меньше, чем у мужчин, но лечение примерно, вот ремиссия, исход благоприятный, процент плюс-минус он сопоставим. Статистических значимостей мы не выявили в работе нашего института при защите наших научных работ, диссертации. Нет вот таких вот гендерных различий между мужским и женским алкоголизмом. Кроме алкогольной зависимости, в нашем институте бывают разные другие аддикции зависимости. Ну, вторая, наверное, по популярности – это табакокурение, то есть зависимость никотиновая. Сейчас это как электронная сигарета, так и традиционные сигареты. Также мы занимаемся вопросами лечения нехимических зависимостей, из которых сейчас набирает обороты. Наверное, самая такая основная – это игровая зависимость. Разные виды игр, как ставки на спорт, так и подпольное казино, вот на деньги. То есть это тяжелый вид нехимической зависимости, где человека делает зависимым воспоминание эйфории от выигрыша. Этим мы тоже занимаемся. Когда человек пролечился в нашем институте, дал целебный зарок от употребления алкоголя, это означает буквально, что он не употребляет именно алкогольные напитки, потому что этанол, этиловый спирт, он присутствует даже и в яблоках. Другой вопрос, что никто не видел опьянения от яблок уж или там кефиристов. То есть вопросы потребления кефира, например, у нас, ну, я вот это называю лично как вот границы маразма. То есть, конечно, этанол присутствует много где, как продукт брожения, но концентрация его абсолютно безвредна, и можно пить кефир. Может быть, вы попробуете пить кефир и станете первым кефиристом в мировой истории. В нашем институте пациентов, которые были с зависимостью от интернета, было не так много, но такие попадались. Там нужно распределить зависимость от соцсетей, то есть когда человек, он позиционирует себя как проводящий слишком много времени. Если он замечает это и проводит количество времени, которое его не удовлетворяет, он теряет в жизни время впустую. У нас есть такая форма лечения, то есть можно дать зарок от конкретного вида, допустим, вот исключить соцсети из доступа в своей сфере. Да. В нашем институте нашим пациентам, которые прошли уже методику лечения целебным зароком и сеансы психотерапии, мы можем всегда на любом этапе дать конкретные советы по сохранению трезвости. То есть человек может прийти на индивидуальный прием, который называется закреплением эффекта лечения или же закреплением зарока кратко, и обсудить все вопросы, в том числе можно всегда и позвонить как в регистратуру, так и напрямую к лечащему врачу, вот, обсудить эти вопросы, как вести себя в социокультурной обстановке, вот, как максимально полюбить трезвость, как ее сохранить и что на это влияет эффективно. Вера Бога как фундаментальная ценность, как тот фундамент, который незыблем, может человеку помочь в этой жизни в любых вопросах. Опереться на Христа мы можем при решении любых жизненных вопросов, в том числе и при нашем стремлении изменить жизненную дорогу, уйти от зависимости. То есть при решении вопросов, связанных с алкогольной зависимостью, если человек искренне обращается к Богу, то по нашему опыту это всегда помогает ему остаться трезвым, помогает ему найти новые смыслы, найти Господню любовь, и это приобщение делает человека, конечно, более счастливым, более радостным и одновременно более свободным. Поэтому вера очень важна как фундамент в Бога. Когда человек пролечился в нашей организации, он, кроме того, что он перестает потреблять вещество, алкоголь, он, собственно, может оставаться в том режиме, в котором он жил до этого. Опять же, вносить коррективы. Коррективы можно в той степени, в которой ему это удобно или необходимо, или вызвано какими-то обстоятельствами. То есть это не является каким-то там обязательством, что что-то как-то где-то рвать. Когда речь идет об алкогольной зависимости, все эти вещи не так принципиальны, они второстепенны. Если мы будем говорить о зависимостях от наркотиков, там это отдельная тематика, и там иногда приходится уйти от того места, который связан с воспоминаниями, связан с эйфорией, с потреблением. При алкогольной зависимости это не принципиально. Нынче актуальная форма зависимости от вейпов, от электронных сигарет. И с этим приходят люди, тоже обращаются. Это достаточно серьезная никотиновая зависимость, ей мы тоже занимаемся. И форма взаимодействия, она, собственно, как бы выглядит как с остальными химическими зависимостями. Сначала первичная консультация, потом уже сеанс лечебной психотерапии. На ближайшую субботу на общих основаниях, то есть с остальными людьми, которые идут на химическую, имеют химическую зависимость от табакокурения. То есть вейпами мы занимаемся.
Вы знаете, я вот как-то не касался вот проблемы вейпов, потому что, ну, много лет занимаясь курением и пролечив лично много тысяч людей, больных курильщиков, я понимал, что вейпы, они, ну, близки, в общем, к этой теме, и я бы не сказал, что в них нет никотина. Более того, если человек курит, например, сигареты и вейпы вместе, то он получает дозу гораздо больше, чем от одних сигарет. У вейпов есть своя специфика. Вы знаете, вообще, все-таки там синтетический пар. Он очень глубоко проникает в альвеолы легких. И так как туда добавляется немалое количество красителей, то от этих красителей тоже изменяется структура всех легочных оболочек. 11 апреля в нашей стране был принят закон в Государственной Думе, который ограничил вот, продажу вейпов для несовершеннолетних. Тоже ведь это не просто так получается. И это было все по обращению врачей. И изучая данные всех врачей разных стран мира, все говорят, что, конечно, вейпы, они, в общем, хрен резкий не слаще, что лучше сигареты или вейп. Лучше не курить ни вейпы, ни сигареты. И как минимум надо ограничить всецело, ограничить эту продажу. Вот эти синтетические ароматизаторы, которые добавляются, это огромное-огромное зло. А мозг, особенно детей и подростков, которые обучаются и курят вейпы, он хуже соображает. То есть, знаете, так скажем, интеллект начинает снижаться от вейпов. Это очень смешно, но это факт. Вот человек превращается в умную собаку, когда он смотрит, все понимает, но ничего не может сказать. Есть данные о том, что ДНК повреждается при курении вейпов. Не сразу это происходит, но все-таки оно потихонечку вот, происходит. Были описаны эпидемии неведомых пневмоний, и так или иначе они связаны с вейпами. То есть они могут изолированно вызывать заболевания и эпидемии легких. Если курить во время эпидемии гриппа, ковида, то резко повышается риск заболевания всех этих болезней. А, конечно, аллергические реакции. Резкое усиление аллергических реакций при курении вейпов. А поэтому, ну вот помните, что, конечно, лучше от этого отказываться. Это не то, что более безопасно, чем сигареты. Я еще раз говорю, хрен резки не слаще. С моей точки зрения, они более опасны. Вот вспомните мои слова, пройдет какое-то время, и во всем мире вейпы запретят. Как недопустимо и как повреждающий человеческое здоровье фактор. Поэтому желаю всем нам не встречаться с вейпами. И да благословит всех вас Господь, пока есть силы, отказывайтесь сами. Ну а кто не может отказаться, обращайтесь за помощью к врачам. И Божье благословение пребудет со всеми нами. Аминь.
Традиционное табакокурение традиционных сигарет, по наблюдениям последних лет, зависимость к никотину дает более легкую форму, чем вот электронные сигареты. Я думаю, что там срабатывает, во-первых, фактор большей концентрации никотина в электронных носителях. вот вейпах, сигаретах электронных, а также то, что отсутствует отрицательный фактор в виде запаха такого сильного. То есть вот эти два момента, люди курят гораздо чаще, больше, бесконтрольно и попадают в большую зависимость от никотина. Вот. При прочих равных условиях тяжелее отказаться, как ни странно, от вейпов, от электронных сигарет, зачастую, чем от традиционного табакокурения, сигарет традиционных.
Форма благодарения Бога. Собственно говоря, не важно, в какой форме мы будем благодарить Бога. Главное, чтобы благодарение это было непрестанным. Непрестанным. Своими словами, своими мыслями, своими делами, своими поступками. Непрестанное благодарение Бога за все. И за скорбь, и за радость. Благодарение Бога – это доверие Богу. В какой форме мы проявляем доверие к Богу? В том, что мы живем по Его заповедям. Мы соблюдаем верность этим заповедям. И, собственно говоря, вера состоит из доверия к Богу и верности Его заповедям. Поэтому благодарение Бога может происходить непрестанно. А если человек чувствует свою незначительность перед Богом, то вы помните, что человек создан по образу и подобию Божьему. Человек – это очень значительное создание Божие, выше ангелов и архангелов. И одна душа для Бога больше всех сокровищ мира. Поэтому Господь Бог отблагодарит вас и рад любой форме вашего к Нему благодарения.
На сегодняшний день мы работаем только со взрослыми. Наша лицензия, она только для работы со взрослыми людьми. С подростками мы не работаем. А в стационар наших пациентов мы отправляем в том случае, если психотерапия для них слишком рано проводить. То есть этап стационара, ну, во-первых, это выбирает сам пациент, если ему нужно снять абстинентный синдром. И он не может это сделать своими силами, он может быть направлен в стационар или решить вопросы снятия абстинентного синдрома на дому. Мы в нашей организации этим не занимаемся. Мы занимаемся с теми людьми уже, которые момент абстиненции каким-то образом решили. То есть они решают вопросы, где это решать, в стационаре или на дому. Но мы занимаемся только амбулаторной психотерапевтической помощью. Стационара нет у нас. А любая зависимость, в том числе как зависимость от интернета, она возникает тогда, когда у человека при отсутствии фактора зависимости присутствует дискомфорт, то есть напряжение. Мы можем назвать это абстиненции, да, когда вот чего-то нету, то есть если человек, речь идет об интернет-зависимости, человек, находясь где-нибудь глубоко в лесу, где не ловит вот сигнал смартфона, и он не может выйти проверить, что там происходит в мире, в соцсетях, он испытывает чувство напряжения, тревоги, но это говорит о том, что он уже изменен, по крайней мере, психологически. Лечение пищевой зависимости в нашем институте проходит тоже начиная с первичной консультации, а потом уже проходит психотерапия в виде вот сеанса, когда человек обязан воздержаться перед этим сутки от приема пищи. Он может принимать только некалорийные жидкости, там чай или воду, что ему удобнее. И срок лечения, в отличие от других нозологических форм, от пищевой зависимости в нашем институте только на один год. С поддержкой в течение этого срока, с профилактическими мероприятиями, но только на год. Других сроков нету, когда ему исключается определенная группа продуктов и даются рекомендации по упорядочению потребления еды. Нет градации по весу, потому что вес – характеристика, которая еще зависит и от роста, соответственно, индекс массы тела. Ну, индекс массы тела – понятие довольно-таки конкретное, то есть есть границы индекса массы тела. Индекс массы тела, когда превышает 30, то это первая степень ожирения. Соответственно, возможно, уже есть смысл обратиться к специалисту, хотя бывает, люди приходят и просто с избыточным весом, когда еще диагноз ожирения поставить рано. Тем не менее, они тоже иногда обращаются, когда это влияет на снижение ихнего качества жизни. То есть я считаю, если человеку вес мешает, есть смысл куда-то идти, в том числе к нам в организацию. Семейный фактор при любых зависимостях играет очень серьезную роль, потому что, повторюсь, искушающий фактор может исходить от родственников, и также сдерживающий фактор может исходить от родственников. То есть при пищевой зависимости это тоже имеет большое значение, потому что если человек на себя берет какие-то ограничительные меры ради конкретной цели, то близкие, они могут его в этих мерах поддержать, скажем, из-за солидарности, или из-за любви, или просто из-за интереса. Но это бывает не так, чтобы очень часто с нашими пациентами касательно пищевой зависимости, хотя эта поддержка очень важна, безусловно важна. В нашем институте мы занимаемся вопросами избыточного веса, вопросами анорексии, то есть дефицита веса. Пищевые зависимости, как правило, связаны с изменением потребления белков, жиров, углеводов, то есть в сторону увеличения объема потребления углеводов человек часто имеет проблемы неконтролируемого пищевого поведения. Там есть разные формы, которые приводят чаще к избыточному весу, к булимии, неконтролируемому потреблению еды с искусственной рвотой, разные формы расстройства пищевого поведения. Мы этим занимаемся, то есть я вот провожу как специалист первичные консультации конкретно по пищевой зависимости в нашем институте. Лично я занимаюсь практически всеми видами аддикции, то есть самые популярные, самые распространенные, конечно, приход это с алкогольной зависимостью. Вот, а на втором месте, наверное, находится все. То есть и табакокурение, избыточное потребление пищи, соответственно, ожирение, вот, проблемы пищевого поведения, разные вещества, также зависимость от наркотических веществ и нехимические зависимости, такие как игровая зависимость в первую очередь. Ну, сексуальная девиация тоже бывает, редко достаточно люди с ними обращаются, вот, но этим тоже я как психиатр, психотерапевт занимаюсь в моей работе, то есть вот разные виды разных зависимостей, как химических, так и нехимических. При лечении зависимости, как и вообще в жизни при любых других случаях, вот лично я, мой опыт подсказывает, что можно молиться за человека любыми молитвами, но главное обстоятельство, чтобы молитва доходила до адресата, до Господа Бога нашего Иисуса Христа, до Богородицы и до Его святых, чтобы человек, который молится за своего близкого или дальнего родственника, друга или кого-то другого, чтобы сам человек показывал личный пример. Личное неупотребление алкоголя делает возможным молиться за человека, и молитва тогда, вот я считаю, она тогда доходит. Если человек, он молится любой молитвой, какой угодно, любой, искренне, но сам личный пример не являет трезвости, по моему наблюдению, моему опыту личному, это особо не работает и неэффективно. После лечения от алкогольной зависимости, как в нашем институте, так, думаю, и любой другой методике, человек, который верующий и воспринимает тело и кровь Христа на причастие именно как тело и кровь Бога нашего Иисуса Христа, конечно, он имеет возможность, право и может им воспользоваться, прийти к Богу, чтобы святое причастие его меняло, помогало его в том числе в преодолении его проблем, его зависимости. Поэтому мы считаем, что этот фактор важный. Другой вопрос, насколько люди же бывают разные. То есть, когда там приходят люди других конфессий, других религий, там у них уже эти вопросы решаются так, как они их решают. А православные христиане, конечно, они и имеют, и нужно причащаться, я считаю, как священнослужитель, как врач.
Эпидемия безумия. Вы знаете, вот психиатрам платят надбавку за вредность. Вредность — это индуцированный, наведенный психоз. с кем поведешься, от того и наберешься. Если человек долго работает и общается с психически поврежденными людьми, в той или иной степени у него наступает собственная деформация его личности и деформация его психики. И самое главное, что вот этот груз зла, он накапливается в человеке. Мы можем говорить о радиации зла. Вот как накапливается радиация от радиоактивных элементов, так и зло накапливается в душе человека. И тогда все его позитивные свойства постепенно начинают превращаться в негативные. Нужно уметь размагничиваться. Что значит размагничивание? Я когда служил на подводной лодке, там было много приборов. И от работы приборов намагничивался корпус подводной лодки. Избивался компас, навигационная система. Подходил специальный корабль, который проводил процедуру размагничивания. И приборы работали нормально. Вот каждому из нас нужно уметь размагничиваться. Нужно уметь сбрасывать радиацию зла. А для того, чтобы избавиться от плохого, надо свою память заполнять положительными эмоциями, положительными воспоминаниями, яркими, светлыми, образными. И чем больше у нас будет хорошего в памяти, тем меньше в нас будет накапливаться радиация зла, и мы не будем подвергаться эпидемии безумия. Счастливое детство. Фёдор Михайлович Достоевский говорил, что детство является особо важным периодом жизни человека для формирования всей его психологической защиты. В детстве должно быть как можно больше ярких, светлых, положительных, позитивных воспоминаний. То есть именно в детстве мы загружаем багаж своей памяти, заряжаем аккумулятор своей души на любовь к миру, любовь к людям и вообще на позитив. Огромное значение имеет детство, когда человек живет среди любящих родителей, среди любящих родственников. Очень важно, чтобы вырастать в атмосфере любви. Потом в трудные минуты жизни можно будет об этом вспоминать, и это будет придавать новые силы. Вот лично у меня было такое детство, и поэтому у меня до сих пор еще остаются силы для того, чтобы пытаться как-то сострадать, сопереживать и утешать других людей. Но есть люди, у которых было очень трудное детство. Или его, можно сказать, ну вот не было родителей, например. И человек был окружен неправдой, ложью, лицемерием, злобой, завистью, агрессией. Вот про таких людей Фёдор Михайлович говорил. Если хотя бы одно светлое воспоминание есть, то надо его все время держать в своей памяти. И даже одно светлое воспоминание детства может спасти человека в трудные минуты жизни.
Самое яркое впечатление с детства – это каникулы в деревне. С радостью всегда туда возвращался и с огромной грустью оттуда уезжал. Вот деревня – самое, наверное, хорошее мое воспоминание из детства.
Первый раз когда попробовал спиртное?
В 10 лет. У меня бабушка медик, и она дома хранила медицинский спирт. Он был спрятан от деда, но я всегда знал, что где-то в доме находится. Я отлил оттуда буквально там 100 грамм и разбавил водой. Мы приехали на островок. Со мной был мой приятель, младше меня на 3 года. Ему, наверное, тогда 6 или 7 лет было. Мы это выпили. И такие, помнишь, у меня лицо красное. Ну, такое изменилось сознание. Не скажу, что мне понравилось это. Ну, что-то в этом было.
А как наркотики появились в жизни?
Наркотики? А вот этот мой приятель, вот, который, с которым мы тогда выпили, то у него старший брат, он употреблял наркотики, ну, это курительные там,
травка. И вот он принес траву, и мы покурили.
Мне вообще очень понравилось. Просто я обалдел. И все, и мне уже как-то на следующий день даже, я помню, что мне уже мерещились везде эти запахи просто. Меня уже тянуло. Ну, меня сразу как-то это... Я сразу подсел. Ну, а потом я уже это, ну... Где-то что-то, какое-то движение, я сразу туда, все, и... Угу. Возможности не было, как бы, ну... Я с деревни уезжал в город, и там, как бы, ну, другая компания, у меня не было возможности достать этого все дело. Но при первой же возможности, там, где-то чего-то, там, все, я шел, это, покупал, там. Ну, с 13 лет, ну, с 12, сколько, получается, 31 год, соскочить пробовал. Ну, старался изолироваться от этого всего дела. Только так в изоляцию у меня получалось не употреблять. Почему не получалось? Да, наверное, нравилось мне это как-то. Ничего другого, никаких других радостей просто у меня не было в жизни. То есть, когда я бросал, я чувствовал себя каким-то несчастным человеком. Да у меня не было вообще опыта трезвой жизни, ну, как бы, вот этого. То есть, я все время, ну, либо надо выпить, либо покурить, либо все вместе как-то, ну.
Ты помнишь свою первую встречу с Григорием Игоревичем?
Какие? Да, помню.
Какие были впечатления?
Ну, я первый раз вот так вот, открыв рот, сидел, слушал, ну, сколько, часа, наверное, 2-3, то есть для меня, ну, так интересно все это было, но... Ну, человек правду говорит, вот все, что я, как бы, ну, переживаю, вот он это все рассказывает, я как не поверить. Ну, конечно, помогают, потому что, ну... Люди приходят сюда, ну, не по рекламе, там, не с телевизора, там, не с радио. Это передается как бы от человека к человеку, то есть кому-то помогло, они делятся информацией с родственниками, с близкими. И это, ну, много примеров из жизни, кому это помогло. И, ну, а мне как-то вот тянет. Вот, ну, я во многих храмах был. Приехал вот в ЮКИ, ну, и мне вот как, тоже как зависимость какая-то, что ли, вырабатывается от этого. Хорошая. Ну и хорошая, да.
Как ты думаешь, Саш, наркотики – это все-таки, наркозависимость – это все-таки болезнь? Или, ну, так, слабость характера?
Я не знаю, это вот какой-то… Есть люди, которые предрасположены к этому. Вот я, ну, мне было 6 или 7 лет. И такое кино было, ну, оно и сейчас есть, это можно поискать в интернете, там «Дорога в ад» называется. Старый советский фильм там, ну, и я вот это смотрел, вот эти ломки, вот эти все, как уколы делают, ну, просто вот так вот, ну, мне, ну, впитывал вот это в себя просто, ну. Не всегда, ну, я боялся брать кровь с пальца, мне нравилось брать кровь с вены. Вот я был уже предрасположен к этому.
Вера помогает в излечении этой болезни?
Ну, конечно, помогает. Ну, по-другому не назовешь никак. Это как чудо. Вот человек, ну, исцеляется какой-то, ну, смертельный. Это получается смертельная болезнь. А люди исцеляются. Они же не могут сами исцелиться. Их кто-то исцеляет. А кто их может исцелить? Только Бог. Для этого его нужно хорошенечко попросить. Искренне.
Я цеплялся за жизнь, хоть она меня била до боли. Я бежал в полутьме, обгоняя обиды и страх. Я кричал в тишине, когда раны горели от соли. И слепую надежду из беды выносил на руках, чтобы познать себя. одну реку, на берег другой переплыть. Надо Господу Богу хоть раз помолиться, чтобы Он научил, как счастливым в несчастье быть. Я терялся в толпе и хотел, чтоб меня не искали. Я друзей забывал, они забывали. Любовью своей укрепали. В час, когда небосвод чернел среди белого дня, чтобы познать себя.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Очередной выпуск «Дежурного по земшару». 5 октября этого года, 2024, 120 лет со дня рождения Федора Григорьевича Углова, великого хирурга, великого русского хирурга, великого проповедника трезвого здорового образа жизни. Мне посчастливилось с ним вместе общаться многократно в нашем Международном институте резервных возможностей человека. Последние 10 лет, но до своей смерти, он проводил беседы с нашей аудиторией перед лечением по методу целебного зарока, выходил на сцену, рассказывал, что он не пьет, вот что, чего он добился, что в 100 лет я еще делаю операции. Однажды, когда он выступал, один человек, он еще возраст свой не назвал, говорит: что-то вы, Федор Григорьевич, сами как-то выглядите не очень хорошо. А он такой сухощавый, уши такие большие, у него такая кожа землистого цвета. А он говорит: а как вот, сколько мне лет? Тот говорит: ну, говорит, за 60 вам лет. А говорит: мне 103 года. За год 103 года. И аудитория зааплодировала. Вы знаете, невероятное жизнелюбие, доброжелательность, желание служить. Вот, ну, просто вот я никогда не видел человека с таким зарядом жизненной энергии. Вот. Ну и, конечно, он был хирург от Бога. Хирург от Бога, он вот так же, как все оперируют, но у него легкая рука, как говорят в народе, почему-то больше людей поправляется. По легким, по пульмонологии уникальный человек. Занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый древний оперирующий хирург мира. Уже после 100 лет он все равно участвовал в этой операции. Конечно, не всю операцию сам делал, но в команде, в бригаде он в этой участвовал. Никогда не принимал спиртных напитков. И всем нам подал пример трезвой, здоровой жизни. И да упокоит Господь своего великого, любимого служителя Федора Григорьевича Углова в горних весях, в Царстве Небесном. И чтобы Федор Григорьевич нас тоже вспоминал, и так иногда в своих молитвах тоже нас вспоминал. И Божье благословение да пребудет со всеми нами. Аминь.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.